Здравствуйте, очень приятно. Ханука Самеах. Это очень приятное время рассматривать. Это также первая свеча Хануки, которая очень особая. Я каждый раз в Хануку говорю об этом. Также такую особую вещь. В нашей семье мой дедушка, отец моей мамы, ушел из этого мира в Хануку. Он был в ссылке, мы никто не были рядом с ним. Только его жена, там, сестра моей мамы, да, в какой-то мере была с ним. А так как он был в ссылке, мои родители даже не могли с ним встретиться, им было запрещено. Он не видел никого из нашей семьи, ни моего отца никогда, ни моих брата и сестры, которые еще жили. И поэтому у нас Ханука – это всегда такое очень особое время. И просматривать, насколько также в эти тяжелые, темные времена Всевышний все равно с нами в любой момент. И вместе с этой всей сложностью мой дедушка похоронен на еврейском кладбище. Что-то было совершенно непросто в те годы. Это было в 56-м году. Но это только лично вещь, которая связана с моей личной семьей, с нашей семьей. Сейчас я рассматриваю о том, что мы должны рассмотреть на этом уроке. И мы говорили о четырех стихиях. И стихии у нас то, что осталось, это стихия огня. И как вы видите, стихия огня, она как раз связана с Ханукой. Теперь каждая стихия, она имеет свой цвет, она имеет также свою... Одного из наших праотцов, он тоже параллелен этой стихии. И это специально для того, чтобы, если кто-то себя как-то ассоциирует с этой стихией, чтобы ни в коем случае не ощущал негативно. Потому что, видите, у нас также кто-то из наших праотцов, он был такой. Вопрос не какой у вас характер, а вопрос, что вы делаете с вашим характером. И вот у нас огонь – это самый высокий из всех стихий. Он самый духовный. Он, как вы видите, он та сила, которая стремит мир вверх. Он дает также жизнь всем, потому что он дает энергию. Даже не жизнь, как можно более точно сказать, энергию всем. Он очень считается логичный. И он находится в любом... все стихии находятся во всем. И огонь находится во всех. Только весь вопрос, насколько, в какой пропорции в каждом из нас. А цвет огня, мне кажется, очень понятно. Это красный цвет. Его... Протец, который символизирует, это Ицхак. У нас, как вы знаете, Авраам – это милость, он символизируется водой. Ицхак – это огонь, он символизирует суд. В иудаизме огонь – это суд. Хорошая очень часть огня – это понятие того, как я вам говорила, что это стремится вверх, это желает подняться, дает энергию, очень энергичный. Я думаю, мой отец и моя мать в какой-то мере, они были огонь. Видите, в нашей семье это очень популярная стихия. Дает много энергии. Такой человек имеет очень много энергии. Это позитивная сторона. Негативная его сторона. Это он очень высокомерный. Он не просто высокомерный. Он доминирующий. Он в какой-то мере может также подавлять других. Он в какой-то мере очень сильный. Он доминирующий. В какой-то мере осматривается высокомерный. В нем есть понятие злости и ненависти. И желание уничтожить. Как вы знаете, огонь – это сила, которая все может уничтожить и сжечь. Если, скажем, другая стихия, она может, там, вода, она может взять и проглотить. Земля тоже. Воздух может разнести. Но от всех трех предыдущих стихий вещь остается. От огня ничего не остается, он сжигает. Также у нас есть три стихии, у которых есть буквы. Это у нас называется утьот эмеш, алиф, мем и шин. Это считается три очень высоких букв в алфавите. И огонь, его буква – это шин. Она говорится шин шувекет. Первым делом, если просмотрите на букву шин, вы увидите, что она имеет форму пламя. И также она, звук ее – это ш и с. Значит, на иврите это может быть ш с правой стороны или с левой стороны. Она шипит. Это как в какой-то мере, как огонь, который шипит. И люди, у которых есть шин в их имени, не всегда, но часто, они имеют связь с этой стихией. Видите, луна, солнце, которое оно самое горячее, еще самая явная стихия огня, она имеет в своем слове даже два шина. Шимиш. Это только про, между прочим. Значит, это очень духовная стихия. Значит, огонь – это те люди, которые хотят, чтобы все было, как они хотят, и только как они хотят. Скажем, если вы что-то положили на место, и вы положили его в какой-то форме, и через 2 дня вы пришли, и эта вещь лежала не точно, где вы ее положили, немножко сдвинута, если у вас есть огонь внутри себя, так тот, кто это сдвинул, ему положена смертная казнь на месте. Или сжечь его на месте. Я просто говорю о том понятии, что такое огонь. Это в какой-то мере желание абсолютного суда. Чтобы все было вот именно как должно, по правилам, которым должны, и только так, и совершенно невозможно никак себе представить по-другому. Если мы смотрим праотца, который символизирует это качество, это Ицхак, как мы уже рассмотрели. Говорит на это устное предание, что я могу рассмотреть слово Ицхак как 2 слова. Я его делю на 2, и у меня происходит 2 слова Яца-Хок. Вышел закон. Значит, Ицхак, он идет по правилам. И у него в жизни, то, что происходит в его личной жизни, это все по правилам. Он рождается, когда его родители уже сделали гиюр. Он первый ребенок, которому сделали обрезание 8 лет. Он родился в Израиле, прожил всю жизнь в Израиле, умирает в Израиле. У него только 1 жена. Значит, все, что мы знаем, что значит правильно, мы учим от Ицхака. Скажем, даже такая вещь, у нас есть предание, что Авраам жил на 5 лет меньше, чем он должен был бы жить. Он жил 175 лет. Почему кто-то решил, что он жил на 5 лет меньше? А, надо понять. Ицхак – это же эталон. Ицхак – это именно правильное правило. Ицхак живет 180 лет. Если кто-то живет меньше, что из праотцов, чем 180, значит, он живет меньше. И надо тогда дать объяснение, почему он жил меньше, чем 180 лет. Поэтому все, что происходит в жизни Ицхака, это правило, это как должно быть по-настоящему. Если я хочу, чтобы какая-то вещь, она была именно и только как ее суть, я тогда беру эту вещь и кладу в огонь. Если я хочу, чтобы у меня было чистейшее золото, как мы очищаем золото, мы его кладем в огонь. И тогда мы получаем, даже если это золото было с примесями, он выходит оттуда абсолютно чистое золото. Значит, огонь он очищает. Он делает, что эта вещь, она именно и только так, кто она. Вода, она, ее символика – это милость, это желание со всеми объединиться, это также идти на компромиссы. Огонь не может идти на компромисс. Есть только одно правило, которое правильное – это его. И идти на компромисс – значит уничтожить правду. Это просто перерезать себе горло. Извините, что я так ужасно это говорю. Он не может. Это же, а вода, она все время идет на компромиссы. В воде очень тяжело сказать «нет». Огню нормально. Это так. Если это не так, значит, это неправильно. Огонь ставит грани и рамки все время. И для него эти рамки, они просто естественны. Вы знаете, что когда что-то сгорает, то, что остается от него, я только, извините, я не знаю правильно, как сказать на русском, это, мне кажется, называется зола. И вы знаете, что зола ни с чем не смешивается. Она точно противоположность воды. Если вода совсем смешивается, зола нет. Значит, то, что остается после того, как огонь сжег эту вещь, это то, что остается сама вещь, сама по своей сути, самой глубокой. И она вот чистая она. И она ни с чем не может смешаться. Огонь хочет, чтобы каждая вещь была именно как он хочет и только как он хочет. Это в какой-то мере человек, когда он пишет диссертацию. И, как вы понимаете, все вокруг превращаются в что-то, что сжигается, потому что он же хочет проявить себя, и только именно как он должен, считает правильно. Поэтому все вокруг горят. Это качество, которое считается достаточно женское. И мне кажется, что перед Песохом, скажем, очень много женщин превращаются, этот огонь в них очень повышается. И, как говорят обычно, что женщины превращают всю семью в Курбан Песах. В жертву Песах, и они всех сжигают вокруг, потому что все должно быть так и только так, и по-другому вообще невозможно даже представить. Вот это понятие огня. Как вы видите, в нем есть очень много хорошего. Он огонь также очень радостный. Говорите, Ицхак, как вы знаете, перевод этого слова – это смеяться. Поэтому огонь, он имеет энергию, он не статичный. Он же так все время куда-то прыгает и играется. В нем есть вот эта энергия, которая дает нам эту радость также. Так это если мы его рассматриваем, как мы его рассматриваем. если мы рассматриваем в плане человека и внутренней работы, значит, его опасность, это понятно какая, что он всех сжигает. И его великолепная вещь – это вот эта энергия, радость и сила, которая находится внутри него. Сейчас проблематичная сторона. Он, как я вам говорю, он сжигает. Теперь когда, и сейчас мы, как им пользоваться? Первым делом, огонь – это же то, что нас берет и поднимает вверх, и мы за счет него стремимся вверх. Поэтому, когда мы стремимся вверх и хотим идти вверх, у огня есть одна очень большая слабость. Огонь, есть разные огни, есть сильный огонь, слабый огонь. Но огонь нуждается в топливе. Вода не нуждается в топливе. Вода есть вода, она уже есть. Ей ничего не надо. Только ей надо, чтобы ее не высушивали. А огонь, если есть огонь, он не может существовать сам по себе. Ему нужно топливо. Если у него нет топлива, он сразу тушится. И огонь нуждается в топливе. И сейчас мы посмотрим, что значит топливо. Если огонь горит слишком быстро, у него нет топлива. И он тогда будет очень большой огонь, но он очень быстро потушится. И потушенный огонь, это вот эта гарь, это очень тяжелая вещь. Это, и следствие такого понятия, это две вещи. Это или такая горечь, человек с горечью, который человек хотел что-то достичь, у него была амбиция, у него были надежды, и они не сбылись. Это очень такая тяжелая вещь жить с таким человеком. Это одна проблема, когда огонь тушится. Другая, это когда огонь, у него не было достаточно топлива, он куда-то взлетел, и он тогда там остается. И это проблема фантазии. Человек не достиг то, что он хотел, он не может сойти на землю, и он остается в своих фантазиях. И это тоже очень тяжелая вещь, и тому человеку очень тяжело, и жить с ним также очень непросто. Сейчас мы посмотрим, что дает топливо огню, и что его останавливает. Что его тушит и что ему помогает. Это две вещи. Как вы знаете, лучше всего, что тушит огонь, это земля и также вода. И как мы должны правильно пользоваться? А в любом из нас есть и огонь на каком-то уровне, и вода, и земля. И как мы должны этим пользоваться для того, чтобы быть в равновесии? Я не сказала специально воздух, потому что воздух и огонь – это не самая простая вещь. Конечно, есть пары, которые они воздух и огонь, и они могут быть просто великолепны, может быть великолепная связь, потому что то, что делает воздух, он дает, он берет огонь, и он его приводит к тому, что он намного более сильный. Но для этого надо очень много топлива потом. Поэтому такая человек, у которого есть огонь и воздух вместе, он, это отдельная такая вещь, потому что это не такая простая вещь. Это может быть непростая связь. И что рассматривается? Если мы говорим сейчас о жизни самого человека. Человек хочет взять и взлететь. Он только взлететь не стоит. Надо идти очень постепенно. Человек хочет духовно расти. Ему для этого он огонь. Ему нужно все время, у него есть амбиции, он все время должен куда-то подниматься, что-то иметь какие-то достижения. Он, огонь же не может сидеть на том месте. Огонь обычно очень быстрый, он также быстро размышляет, также быстро реагирует на всякие на вещи, двигается быстро. Значит, ему нужно что-то иметь какие-то достижения. Но ему для этого, для этих всех достижений, ему нужно топливо. Так у человека есть свой какой-то уже что-то я достигла. Я уже что-то имею. Я уже что-то построила. Если будет физическая вещь, духовная вещь. И сейчас я хочу идти выше. Для того, чтобы идти выше, мне эту вещь уже не интересна. Огню эта вещь уже не интересна совсем. Он этим поигрался, он это достиг, все. Сейчас он хочет новое. И сейчас очень большая проблема огня – это не брать и не слишком быстро сжигать вот это старое и сразу себе, перед тем, как он построил себе что-то новое. Надо сначала очень осторожно. Значит, я начинаю себе строить новое, перед тем, как я взяла еще и старое сожгла. И надо сжигать старое, потому что огонь нуждается в топливе. Он должен что-то сжигать, но он должен это сжигать очень постепенно, чтобы когда он закончил сжигать старое, новое было уже полностью построено, и у него было новое топливо для того, чтобы строить еще что-то новое. А если он взял и вот этот старый уровень сжег, перед тем, как он новый построил полностью, у него не будет топлива для нового. Понимаете, это такая очень сложная вещь. Огонь должен быть очень осторожен, не делать ничего слишком сильно, слишком быстро, хотя это то, что он хочет. Он должен делать все очень постепенно. И вот это одна из очень важных вещей. Это может быть в духовном плане, как я вам сказала. Это в физическом плане. Он находится на работе. Ему эта работа уже не интересна. Он хочет другую работу. Перед тем, как вы решаете вопрос с первой работы, найдите себе другую. Только когда вы нашли себе другую, уходите с первой. Или вы хотите сейчас построить какой-то бизнес, чтобы у вас было, понимаете, как это, еще что-то, чем-то, а не начинайте сразу новое, перед тем, как вы закончили старое, потому что непонятно, как новое пойдет, не пойдет и что будет. Чтобы люди не происходило то, что у него старое уже закончилось, а новое еще не построено. Это проблема людей огня, которые они вдруг могут оказаться между вот этими двумя стульями. И они должны быть осторожны, чтобы это у них не происходило. Еще одна вещь, которая есть у огня. Огни, они любят занимать, они люди закон. Значит, у них они люди правила. Они хотят, чтобы все вели себя как правильно. И мы как раз будем потом просматривать, может быть, или вы будете просматривать, когда будете говорить про Рош Ходеш. Огонь – это также, как я вам сказала, это злость. Это у нас есть месяца, которые с этим связаны. И злость – это вещь, которая, есть случаи, когда она внутри человека, она внутри нас, и мы должны правильно ей пользоваться. И мы должны пользоваться против наших нехороших качеств. Только это надо делать тоже очень осторожно, чтобы не когда мы начинали брать и сжигать в себе нехорошие качества, мы это не делали так, чтобы это было опасно для всему организму, первым делом, чтобы это не ввело нас в депрессию или там, в какие-то другие, или чтобы это также не сжигало всех вокруг, и также, чтобы это не сжигало хорошее вместе с нехорошим. Потому что вы знаете, когда человек начинает что-то сжигать, а если он не ставит заранее грани, все начинает гореть вместе. И то, что у нас останавливает огонь, это, как я вам сказала, земля и вода. И видите, как у нас получается такой круг. Мы начинаем с земли, потом у нас вода, потом у нас воздух, потом у нас огонь. И когда мы доходим до огня, мы видим, что то, что лучше всего тушит огонь, это как раз земля. И они имеют в какой-то мере тоже свои какие-то особые отношения. Значит, вода тушит огонь, но вода может, если очень сильный огонь, вода, наоборот, она будет тогда привести к тому, что огонь будет еще более сильный. А земля, она всегда тушит огонь. Поэтому, знаете, самое хорошее, что тушит огонь, это земля. И это понятие скромности. Если мы говорим о качествах, это понятие скромности, а вода – это понятие милости. Значит, человек, у которого есть огонь, то, что он должен добавить свой характер, это скромность и милость. И когда он добавляет эти два качества, у него огонь, он равномерный. Он в какой-то мере тогда не сжигает всех. Потому что, смотрите, есть только мое мнение, и это единственное мнение в этой ситуации. Но если у меня есть также вода, хотя если, скажем, я огонь, я понимаю, что как у меня есть мнение, тоже у другого есть мнение. Так как вода дает место для других людей также, я понимаю, что кроме меня есть еще кто-то, и они тоже, потому что такое милость. Милость не только я существую, но и другие также существуют. И мы даем этим другим также место существовать, и также право на их слово. А земля – это понятие скромности. Значит, это тоже в какой-то мере понятие того, что у меня есть мое мнение, но это не единственное мнение в мире. Значит, огонь считает, что его мнение – это единственное мнение в мире. А если я земля, я понимаю, что не только, что я милостлива и даю кому-то тоже разрешение и право на слово, потому что просто я милостлива и понимаю, что есть другие люди, и они тоже имеют право на слово. Но у меня также есть скромность, у меня есть также земля, и я понимаю, что не только мое мнение единственное в мире, а есть мнение других, и оно может быть, представляете, тоже правильное, что для людей огня это просто открытие, это эврика. Потому что для людей огня есть только их мнение, и просто не может быть мнения никого другого. И только если у них есть скромность, они в какой-то мере могут воспринять, что есть мнение еще кого-то кроме них, и это мнение кроме них может быть правильным. Это вот в какой-то мере вещь, которую огонь должен себе добавить. Есть еще одно понятие у земли. Земля, она также та, которая делает грани, и она имеет, она в какой-то мере держится. Огонь не держится, огонь все время меняется. А земля, наоборот, она держится. Значит, людям огня очень тяжело делать то, что они делали вчера, то, что они делали позавчера. Все время делать то же самое. И вот земля, она очень важна этим людям. Она дает им какую-то стабильность, она дает им это понятие, что да, мы делаем, есть рутина. И хотя рутина, она не очень, может быть, привлекательна, но она очень нужна. И поэтому земля тут очень важна, чтобы огонь не вышел из рамок, а имел в какой-то мере вот эти грани и не сжигал только, а горел вот в этих рамках, которых надо. Может быть, я рассмотрю, и кроме того, есть огонь совсем нехороший, который берет, уничтожает хорошие вещи также, что это мы о таком огне вообще не говорили, не говорим, кто у нас символизируется таким огнем. Это, как вы знаете, это Исав. И, как вы знаете, другое имя Исава – это Эдом, что перевод этого слова – это красный. И извините, что я говорю, что такая вещь, она такая ужасная, но вы знаете, что христианство, которое, оно, в какой-то мере, оно считается религия Исава, тем, что они занимались, особенно католики, это они сжигали людей. Как вы видите, или немцы, которые тоже, они христиане, то, что они придумали, это вот эта ужасная вещь – сжигать людей. Я просто показываю, насколько, когда мы говорим о каком-то качестве и какой-то стихии, она в какой-то мере чуть ли не проявляется дословно, как будто буквально, в плане даже сути стихии, как она проявляется в том народе или в том, той религии, которая символизируется этим, этой стихией. Греция, она не связана с огнем, поэтому это немножко что-то другое. И поэтому там, видите, мы не встречаем огонь. В Греции это мы, значит, кто брали и воевали и против Греции, это было колено Леви, и в колено Леви, да, у нас есть огонь. И у левитов это у них в какой-то мере также их качество. И у них качество левитов – это качество суда. И у нас, значит, есть священники, есть левиты. Если мы посмотрим в Торе, они этим тем, что они занимаются, у нас также есть предание, что в основном все полицейские в еврейском народе были с колена Леви. Как вы понимаете, полицейские – это те, кто охраняют и соблюдают, чтобы закон соблюдался. И это вот в какой-то мере понятие левитов также. Если мы говорили о проявлении радости, о музыку, которую пели в храме, ее, как вы знаете, также исполняли левиты. И для того, чтобы исполнять музыку, вы должны очень точно следить за нотами. Есть репетиции, есть хор. Точно каждый и знает свою должность, что и как он должен это проявить. И, как вы понимаете, это тоже связано с огнем, вот этой очень точностью, и что все было точно и правильно, как можно только максимально. И то, что рассматривается также в плане земли также, это если такие люди, если, скажем, они занимаются в плане огня, и они в какой-то мере, я не знаю, там, занимаются тем, что они борются против, я думаю, просто против кого они, какой пример дать. Значит, если они то, что люди огня лучше всего любят бороться, это против всяких вещей, которых они считают что-то нечестное и неправильное. Так если они борются против людей, которых они считают, что делают неправильные поступки, они должны также параллельно, скажем, взять, если именно это понятие земли, я просто даю как пример, брать и открывать какие-то, скажем, вы знаете, что я живу в районе в Санедри Мурхевет, там у нас живет один человек, который вы слышали, может быть, про Яцара. Он организовал это. И я, Сара – это такая организация, которая дает, одалживает всем, кому только надо, всякие медицинские инструменты и всякие вещи, которых нужно для медицины. Так, такой человек, который берет, и он воюет против людей, которые у них есть какие-то ложные вещи, по его мнению, он же тогда тем, что он занимается, то он берет и разрушает вещи. Поэтому для него то, что важно, это если он что-то разрушает, чтобы он также брал и что-то вместо этого строил. И вот это понятие «что-то строить» – это, скажем, делать, именно строить такие вещи, которых помогают. Скажем, то, что я даю пример с водой, это дают людям вещи, которых помогают. гмах, это вещи, которых мы берем и что-то даем людям, это в какой-то мере символика воды. Значит, то, что он берет и делает эту организацию, это понятие земли, потому что земля, то, что она делает, она что-то, у нее есть какая-то вещь, которую она строит. А суть этой вещи должна быть связана как-то с водой, и это понятие давать, помогать. Поэтому то, что нужно огню для того, чтобы быть уравновешенной, и каждая вещь, у нас у каждого есть все, как я говорю, все черты, и то, что мы должны стараться, да, чтобы они были уравновешены внутри нас, это он должен уравновешить себя землей и водой. Значит, делать такие вещи, которые будут помогать людям, давать людям вещи. Извините, я вижу, что есть вопросы.
Нет, извините.
Да-да-да, я вижу, что это не ко мне. Не, извините.
Вы не будете видеть вопросы, поэтому если я что-то печатаю, спасибо. Это будет не для вас. Поэтому не отвлекайтесь, пожалуйста, извините.
Да-да-да, пожалуйста, спасибо. Да, я еще 15 минут поговорю, и потом я дам время на вопросы.
Спасибо.
Пожалуйста. И у нас есть еще одна вещь. Значит, люди, которых у них огонь, то, что говорит у нас устное предание, особенно это опасно, если это люди, они вожди. У нас говорит об этом закон, что чем человек находится на более высокой должности, и он более важен, то, что он должен, особенно во время молитвы и перед Всевышним, должен ощущать еще больше и больше скромности. И он должен в себе более и более репетировать скромность. Потому что чем он... Потому что у него эта высокомерность, она в какой-то мере, это очень опасная вещь, она может в нем взлететь просто, потому что это то, что ему все в какой-то мере дают и говорят. У нас говорится о царе, любой еврей не имеет права быть высокомерным, а царе есть особенная мицва, ло ягум левово, чтобы сердце не было высокомерным, потому что у царя это более большая опасность, чем у кого-то другого. И говорит закон, вы знаете, что когда мы молимся, мы поклоняемся в тфилат амида, это мужчины более, женщины не обязаны, но если вы, может быть, вы знаете об этом, мы берем и поклоняемся в начале тфилат амида, в первом благословении, в начале и в конце, и в предпоследнем благословении, в начале и в конце, мы также кланяемся. Берет на это устное предание, если же это был главный священник, он тогда берет и кланяется в начале и в конце каждого благословения. И всех 19 благословений в начале и конце каждого он должен брать и кланяться. Вернее, 18, потому что уже когда было 19 благословений, не было уже храма и не было главного священника. А царь, так как он на еще более высоком уровне, в момент, когда он берет и кланялся первый раз, он уже не имел права брать и выпрямляться. И он должен был всю тфилат амида говорить склоненным. Потому что он царь. И чем он выше, он должен перед Всевышним показывать еще более большое, в какой-то мере, преклонение. И это понятие, что чем человек выше, он нуждается в этой репетиции и в этом ощущении того, насколько умение склонять себя. У нас также говорится, что человек, который он не имеет вот эту скромность, он огонь, «Эна фаронин арлит хэтамитин». Его прах не берет и не будет, я только не знаю точно, как это перевести, но в какой-то мере у него не будет хиатамитим. Он не восстанет живым, когда, конечно, весь мир придет к своей конечной точке и к жизни. Так как он был высокомерен, он считал, что кто он есть, это только он единственный, и считался только своим мнением, поэтому в какой-то мере такой и остается. Он в какой-то мере был очень далек от земли. Он себя никак не объединял с землей, и поэтому в какой-то мере это его проблема. И особо, еще говорит, это говорит Алишу, что человек, который имеет вот такую склонность, он должен видеть себя как мясо. Масим ацмо басар. И рассматривается, что главное время, когда такому человеку, как огонь, очень тяжело, это во время молитвы. Потому что во время молитвы человек-огонь, он все время у него, он же сам организует всю жизнь. Ему ощущать эту зависимость Всевышнему очень тяжело. Поэтому для него молитва – это непростая вещь. И он тогда начинает думать о всех вещах, которых есть вокруг. И это то, что его отвлекает. И то, что его отвлекает, это все, что он должен сделать, все, что он хочет сделать, все, что заняты его мысли. И поэтому то, что он должен делать в это время, во время молитвы, это просто видеть себя как мясо. Басим ацмук и басар. И тогда видеть себя просто, что он относительно Всевышнего просто вообще никто и ничего, и относительно всего мира также никто и ничего, и только тогда в какой-то мере его молитва, она будет воспринята Всевышним. И, конечно, людям огня, как я говорю еще раз, молиться – это не простая вещь вообще. Может быть, то, что я не рассмотрела, это, значит, мы рассмотрели, по-моему, что такое земля и насколько люди огня должны пользоваться, очень иметь землю. Это вот в какой-то мере не распыляться слишком. Если они будут гореть слишком быстро, я уже говорила об этом, и не ставить себе вот эти грани земли, им будет в жизни очень тяжело. И то же самое, если они не будут пользоваться водой. Если они будут пользоваться водой, им будет тяжело, а будет также всем людям вокруг очень тяжело и больно. Потому что, как я говорю, они сжигают всех вокруг. Но если они считают, что только другим будет плохо, они должны понять, что им будет тоже очень непросто. Как я вам сказала до этого, люди такие входят просто в воображение, или у них вот есть это такое ощущение того, что они не достигли то, что они хотели, и горечь, с которой просто невозможно жить, и тогда вместо того, что это был хороший огонь, это становится такой ужасный черный дым, который просто разрушает всех вокруг, и, конечно, этого человека, который он сам также. Поэтому, видите, это очень важная стихия, и, как любая стихия, она имеет свои очень сложные последствия также. Когда мы рассматриваем Тору, мы видим, что Ицхак, о нем описано в Торе меньше всех. Авраама у нас есть достаточно много недельных глав. Паршат Лех-Леха, Паршат Ваера, мы видим Авраама. Паршат также Хаей-Сара, в какой-то мере мы тоже видим Авраама. Ицхак – это Паршат Тольдот. А потом то, что у нас есть, это уже Ваеце, это уже Яков. Ваеце Яков, Ваишлах Яков. Наша недельная глава Ваешев тоже уже Яков. Там уже видно Яков и его дети. А если видите, Ицхак, он есть. Он в какой-то мере, он даже сейчас жив. Если вы знаете, Паршат Ваешев, Ицхак жив. Только описывается, что он уже умер в прошлой недельной главе, хотя он продолжает жить еще 12 лет. Но он скрыт. И это понятие того, что суд очень нужен. Без него невозможно. Без него будет хаос в мире. Но мы должны им пользоваться в какой-то мере ограниченно и знать, как им пользоваться. Потому что если это слишком много, как мы рассматриваем, это в какой-то мере сжигает все. И у нас есть такое понятие. Вы знаете, что когда Всевышний сотворил мир, он взял, сделал так, что вода поднялась наверх, испарилась, потом орошала землю, и тогда он сделал человека. Вопрос, зачем это надо? Зачем, чтобы она поднималась, потом орошала, потом из этого сделать человека? И это понятие сути человека. Наша суть – это что мы поднимаемся наверх. Конечно, мы люди, мы стремимся вверх. Мне кажется, я не знаю, как вы это ощущаете, я каждое утро, когда должна встать, я ощущаю в себе очень сильно вот этого огня, который тянет меня вверх, и это землю и сила притяжения, которая тянет меня вниз. И если я встала, значит, все-таки победил огонь. И мне кажется, у нас у всех, конечно, побеждает огонь, и мы встаем. Только вопрос, который час. И мы ощущаем себя очень хорошо, когда мы это взяли и достигли, и сделали то, что правильно, и то, что надо. А правильно – это, конечно, стремиться вверх, но не так, чтобы сжигать всех. Не делать так, чтобы всем было тяжело и очень явно хотеть только проявить себя. Это правильно. Мы должны себя проявить очень явно. Но ни в коем случае никак не за счет никого другого. И вот это умение проявить себя и только как я решила, без никаких компромиссов. С другой стороны, никак никогда не за счет кого-то – это очень непростая вещь. Очень тяжелая работа. Поэтому говорю о том, что для этого надо землю и воду. Если у нас нет рядом с нами земли, которая нам ставит грани и ставит также, дает нам такую основу и базис, и вода, которая нас смягчает и дает нам милость, мы очень опасны. Мы, я имею в виду, люди, у которых есть огонь. И когда человек Всевышний сотворил нас, значит, это символика, вот форма, из чего и как он нас сотворял, это кто мы должны быть. Мы должны стремиться вверх, но мы должны стремиться вверх, как круговорот воды. Это значит, есть это испарение, это же с помощью огня происходит это испарение, с помощью тепла. Но когда вода поднимается с помощью тепла, она никого не сжигает. Она поднимается и опускается и орошает землю. И это правильный человек в иудаизме. Правильный человек в иудаизме – это тот, кто, как я говорю, как вода, которая была во время сотворения человека, она испарилась, орошала землю, и именно из этой воды, которая испарилась и потом возвратилась на землю и орошала землю, то именно этой водой пользовался Всевышний, когда сотворил каждого из нас. И это вот эта символика того, что мы должны, конечно, подниматься наверх, стремиться наверх, так, чтобы никого никогда никак не задевать. И когда мы опускаемся, мы орошаем всех вокруг. Значит, я достигла чего-то. Но я это достигла не чтобы остаться в замке слоновой кости, а я достигла что-то, что потом взять и орошать кого-то, преподавать кому-то, давать эту энергию кому-то. Это то, что мы учим про Моше Рабейну. Моше, он восходит на гору, доходит до неописуемых высот знания о Всевышнем. И он не остается на горе Синай. Он сходит с горы Синай и обучает еврейский народ. И вот это в иудаизме, это одна из очень важных вещей, что мы, когда достигаем какие-то высокие уровни, мы там не застреваем. Мы пользуемся этим для добра среды. Значит, огонь, он должен быть для того, чтобы взять и помогать всем. А для того, чтобы давать тепло всем, давать энергию всем, зажигать всех, чтобы все также имели это же желание, стремление и возможность достичь то, что этот человек достиг. А не, что он это достиг, и он в какой-то мере остается сам по себе в каком-то замкнутом месте и занимается только тем, что он занимался, и передает это только какой-то очень маленькому кругу людей, которые в какой-то мере понимают и могут его оценивать. Я просто говорю, как это в иудаизме. Вы знаете, что величайшие люди в иудаизме обычно, если вы придете к ним в их прихожей, вы там будете всегда видеть самых людей в какой-то мере из самого, не самого высокого уровня только людей, а также те, которым в их жизни у них было очень много неудач. И именно этим людям также заботятся эти величайшие люди, которые достигли так много и дошли до такого высокого уровня. Когда мы говорили про Ицхака, я просто возвращаюсь к тому, что мы говорили, что он символика огня, как вы знаете, он был принесен в жертву. И мы, когда говорим про Ицхака, мы не просто говорим про Ицхака, мы всегда говорим о пепле Ицхака. Это называется афарошель Ицхак. Пепел или зола, я вам сказала заранее, что я не знаю разницу, что правильно сказать на русском. И как вы видите, мы видим про Ицхака именно вот это, что он сожжен. Хотя, как вы знаете, он не был сожжен. Но мы говорим все время о его пепле, который находился на жертвеннике. И, как вы знаете, вместо него был принесен в жертву баран, который там находился в этот момент, в это время. И поэтому, видите, поэтому Ицхак у нас символизирует вот это, вот этот пепел и вот это желание быть именно и только как он. И Ицхак видит мир в течение всей своей жизни, вот такой идеальный. Вы знаете, что он слепой. Он после этого ослепает. И мы его все время видим, вот в какой-то мере человек, который видит мир идеально, как он его в какой-то мере видит. И это у нас, как мы говорили до этого, это символика огня в иудаизме. Когда у Ицхака, конечно, есть его жена Ривка, которая ему в этом, как вы знаете, всем помогает. И у нас есть вот это понятие Якова, Исава, как это все в какой-то мере входит в эту картину. И как Ицхаку это в какой-то мере непросто, когда Исав – это именно тот, кто продолжает его, именно если мы говорим о его характере и стихии, кто продолжает Ицхака в плане огня – это именно Исав. А Яков – он не огонь, Яков – это уже совсем что-то другое. И так это то, что я рассмотрела в какой-то мере сегодня про огонь и про эту стихию. Она у нас, конечно, проявляется в многих случаях. Она у нас проявляется в Хануку. Ханука – это праздник огня, Хаг Аурим. И это случай, когда еврейский народ во имя того, что у нас есть наша идея, есть у нас наша вера, есть у нас, кем мы считаем, что правильно быть, мы были согласны идти до конца, жертвовать всем и были согласны сжечь всех. Вы понимаете, как мы взяли и пошли на войну против греков без никакой жалости, не думая о том, что будет до или будет после. И видите, мы как будто шли вот на как настоящий огонь. И хашмонаим, извините, я даже, может быть, это не очень красиво сказать, они, это качество очень опасное, и в какой-то момент, когда они его недостаточно поставили в грани, уже после, не первое поколение, как вы знаете, конечно, они в кавычках, можно сказать, сгорели. У нас есть предание, что если кто-то говорит, что он потомок хашмонаим, это не так. Поэтому, видите, каждая вещь, и особенно огонь, это у нас очень опасно, это непростая вещь, и любая вещь нуждается у нас в уравновешении. А любая вещь, которая не уравновешена, она в какой-то мере непростая. В каждый праздник у нас тоже есть огонь. У нас все четыре стихии есть в каждый праздник. Я, может быть, это покажу в следующий праздник, который у нас будет. Я не имею в виду Пурим, а я имею в виду уже Песах. В Песах, когда был храм, у нас на столе лежала жертва Песах. Как вы понимаете, жертва Песах – это символика огня, это также мясо, которое также горело. У нас там находится также зелень, с которой мы едим, должны это есть. Это зелень, она у нас символика Якова, это воздух. И у нас там находится также маца, которую она символизирует Авраама. Как вы знаете, Авраам пек мацу, и маца она белого цвета, и у нас каждая стихия имеет свой цвет, маца, ее символика – это белый цвет. Хотя, конечно, Песах глобально, он считается праздник Авраама, он считается праздник милости, Всевышний смилуется нас и вывел нас из Египта, и он также имеет вот это понятие чистоты белого цвета, когда мы все хотим, чтобы это было идеально бело и красиво. А Ханука у нас праздник как раз, когда у нас самое темное время года, когда самое холодное, в северном полушарии это самое темное время года, самое холодное время года. И поэтому это время, когда нам больше всего нужен огонь. Огонь у нас символизирует именно северной стороной мира. Как вы видите, север – это холод. И как раз во время, когда у нас самое северное время, это у нас как раз тогда и выпадает Ханука. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста.
Вопросы, конечно же, есть. Спасибо еще раз большое за урок. Пожалуйста. И начну сразу с вопроса, потому что времени осталось очень мало.
Я знаю.
Первый вопрос. Как я понимаю, что человек-огонь, он сам себе очень опасен. Он опасен для себя.
Он опасен себе, но он опасен, и он также неприятен среде. С другой стороны, огонь имеет очень много силы. И огонь может себя сдерживать, и огонь может тебе сказать «нет». Что это великолепная вещь огня. Угу. И огонь может делать то, что ему совсем неприятно. Для огня цель – это… Значит, есть люди, для которых вопрос – приятно, неприятно. Это не вопрос огня. Вопрос огня – я продвигаюсь или нет? Если я продвигаюсь, пожалуйста, мне никакая вещь мне недорога. Если для того, чтобы получить самую хорошую оценку в классе, мне нужно заниматься 2 недели, я буду заниматься 2 недели. Нужно правильную цель. Но он может с правильной целью, понимаете, уехать непонятно куда, улететь куда-то. Извините, я вас не вижу, Галит. Галит, вы у меня исчезли.
Да, одну секунду, это просто рабанит Рика, она...
Да, извините.
Мне нужна ссылка. Сейчас, да. Я
покажу... Извините, я просто хочу показать, что огонь – это очень хорошее качество.
Сейчас, одну секунду, я вам перешлю.
Пожалуйста, да. Пожалуйста.
Нет, все. Да, и можно тогда следующий вопрос?
Тут пожалуйста.
Есть. Так, как определить, что ты огонь? Вы
обычно...
помните, вы рассказывали про...
как женщину, да. Да. Хотите, чтобы я повторила это, пожалуйста?
Да, да.
Значит, я... Это просто я придумала. Значит, женщина взяла и одела одежду, которая ей кажется, что это последний писк моды. Но проблема, что кроме нее никто еще не знает, что это последний писк моды. И она с этим вышла на улицу. И вы знаете, что последний писк моды, когда об этом еще не все знают, может выглядеть немножко странно в некоторых глазах.
Данчик!
И вот она... идет, и кто-то на него смотрит и говорит, на кого вы похожи? Значит, если я земля, все, я прихожу домой, одежду выкидываю, больше ее никогда не одеваю. Лежу сейчас минимум один день головой к стенке. Если я вода, я прихожу домой и ем шоколад. Если, или мороженое, зависит, что вам нравится. Если я воздух, я начинаю всем звонить и спрашивать, и просить эмоциональную поддержку. И их мнение также. А если я огонь, я тогда отвечу этой женщине, извините, а вы вообще разбираетесь в моде? И пойду дальше совершенно спокойно. Значит, видите, у огня у нее есть вот это, она знает, что у нее есть громадный стержень. Огонь знает, кто он такой, что он хочет и как он это хочет. И он будет это достигать, и ему очень важно достижение, ему именно это важно, только как он это хочет, как он это решил. И он, если ему не дают то, что он хочет, как он хочет, ему ничего не нужно. Он не идет, как я вам сказала до этого, он не идет на какие компромиссы. Ему нужно то, что он хочет, именно и только как он это хочет.
Спасибо. И здесь есть вопрос по поводу, как огонь уменьшить негативные стороны и увеличить положительные. Что будет эффективнее? И у меня тогда еще тоже к этому же вопрос. Я думаю, что просто я стараюсь все объединить. Как быть с ребенком? Как воспитывать ребенка огонь?
Значит, надо первым делом понять, что ребенок огонь будет очень быстрый, очень решительный, знающий в любой ситуации, что как и надо. Может быть, в какой-то мере дети, родители будут ощущать себя даже в опасности, что они теряют контроль, что они, в какой-то мере, он решает вместо них. Угу. Так это одна из проблем родителей. Они должны быть очень решительны, а огонь очень решительный. Поэтому с ним надо быть еще более решительным. А то он будет считать, что мы просто мамли, или как это называется. Понимаете, что вообще ничего не разбираемся, не понимаем. И дети, огонь, то, что надо в них воспитывать, это воды и земли. То, что я в какой-то мере все время подчеркиваю. Это значит скромность и понятие того, что другие тоже имеют свое место. И это очень важно. И понятие рутины. И эти вещи, они очень важны для людей огня. И родители вот эти вещи должны дать детям. Детям огня это очень важно. Мы вам говорили об этом, что земля, она дает им основу, и вода дает им то, что огонь не будет слишком. Значит, они должны все время сохранять, чтобы огонь не был слишком силен. Потому что если это, скажем, они имеют какое-то увлечение, они должны не увлекаться 24 часа в сутки, хотя они могут. Сказать им, все, сейчас хватит, сейчас иди спать. Потому что если они будут увлекаться 24 часа чем-то, через неделю это будет их не интересовать уже. Это же обычно надо, чтобы эта вещь, она продолжилась как-то. А не вдруг огонь, потом все. Не было достаточно топлива, все сгорело. Это то же самое в отношениях. Надо быть всегда с такими людьми очень осторожны, чтобы все было не слишком сильно и не слишком быстро, а чтобы все было очень медленно и постепенно. Медленно, снова я имею в виду, у каждого есть свое понятие медленное, чтобы было все время достаточно топлива поддерживать. А поддерживать очень большой огонь надо очень много топлива, что это не всегда у нас у всех есть такие ресурсы. Это имеется в виду энергии, сил, интереса и всего остального.
Спасибо большое. Вопрос. Стихия с возрастом меняется?
Спасибо. Обычно, да. Обычно огонь становится более тихий. И более, понимаете, не такой вот. Обычно дети, у них огонь более яркий, у взрослых людей обычно менее. Но не обязательно. Есть люди, у которых они остаются такие. Вот я вам говорю, мой папа был огонь. Все, кто знали моего отца, я думаю, что они это сразу понимают. И моя мама тоже. И считается, что два огня не могут ужиться, и они ужились в ликвиде.
Но около вашего папы люди грелись от его огня.
Да, точно.
И освещал он их этим огнем. Да. Он был как костер, которому хочется вот сесть возле, побыть возле, это уютно, к нему стремишься. А вот, вот ему это удалось, значит, обуздать.
Да, это ему родителям удалось. Но это также, видите, как я говорю, но у папы было неописуемое количество энергии. Это неописуемый подарок огня. У них всегда есть энергия. У них всегда есть радость. И это очень мне также интересно, что именно моего отца назвали Ицхак. Видите как? Mm-hmm. Он даже получил имя, которое именно этой стихии. Mm-hmm. И это, я думаю, что вот вся очень непростая жизнь, которую он прожил, и он остался с улыбкой. Если бы он не был огнем, он бы не смог. Всевышний не просто так дал ему такой характер и провел его через такую жизнь. А для огня, если вы даете ему какую-то сложность, это вызов. Наоборот, это еще интереснее. И поэтому папа все вещи, сложности в его жизни видел как вызовы, которые ему давал Всевышний.
Да, но я такая... Извините.
Не-не-не, пожалуйста. Не-не, пожалуйста.
В общем, я знаю, что всегда и вы много об этом рассказывали, и в книге это есть, что ваш папа очень много, Рав Зильбер, работал над своим характером.
Очень.
Это всегда подчеркивали, что он не такой, как вы все. То есть это ему дается большим трудом, не быть вспыльчивым.
Очень, да. Папа был очень вспыльчивый. Без вообще терпения минимально.
А мы этого не замечали.
Никто этого не замечал. Я, может быть, рассмотрю. Я в конце жизни моего отца, я обычно у него была, там, приносила еду, и в шаббат мы часто с ним ели. И вот приходили, и приходила вся семья с ним здороваться, там, чтобы он благословил внуков, детей. Да-да, все, я уже должна закончить. И я помню, как я вижу папу, и я уже понимаю, что у папы нет терпения. А все вокруг этого не чувствуют. Я часто спрашивала, вы не чувствуете, что у него нет терпения? Я уже видела, как папа все, он уже себя сдерживает. А даже в семье никто этого не замечал. Может быть, потому что у меня тоже немножко папа говорил, что у меня вот эта вспыльчивость и нет терпения. Я думаю, что и всей семьи я получила от папы. Я и всех, больше всех, мне кажется, получила это отца. И папа, когда я была маленькая, со мной много об этом говорил, что я должна быть не вспыльчивая и иметь терпение. Угу. Поэтому, видите, да, пожалуйста, характер – это ваш подарок Всевышнего. Что вы с ним делаете – это ваш выбор. И у воды есть очень тяжелая работа, и у огня есть, у каждого из этих четырех стихий есть очень тяжелая работа, у каждого другая.
А в депрессию может впасть огонь?
Конечно. Когда он сжигает перед тем, когда у него нет топлива. Я ему говорю, он входит в две формы депрессии. Или воображение, он себе представляет, что он кто-то, кто он вообще не такой. Или это вот такая гарь и горечь. Это обе очень тяжелые вещи огня. И когда вы говорите с огнем, вы ему пробуете объяснить, что это неправильно, что действительность другая, он вас не слышит, он живет в своей действительности.
Спасибо большое. Я не могу задать...
Нет, еще... все, мы должны закончить. Я знаю, что да, сейчас Вика... Вика...
Да, еще две минутки у нас есть.
Да, но все-таки, чтобы смотри... у людей был какой-то промежуток.
Да. Ну, я, во-первых, хочу сказать, что да, у нас сейчас урок Рабанит Рики. Оставайтесь с нами. Будет тоже очень интересно. Вопрос такой. А какое женское имя огня? И тут же еще спрашивают... А какой из праматерей или других женщин Танаха свойственна стихия огонь?
Наша первая праматерь, Сара. Извините, у нее в имени Ящин, и она была берега Авраама. Авраам – это вода, он разливается, а Сара ставит ему крани. И она говорит ему, выгони Ишмаэля, сделай так, не делай так. И он ее слушает.
Это и не когда земля?
Это... Что это? Авраам, вода?
Да, это же... Нет,
ну, да, я знаю, но я не веду, как... Я знаю, но, но огонь это еще тяжелее, чем земля. Понимаете, в каком плане?
Угу. Ну, конечно, понимаю. Огонь это вообще...
Огонь это вообще... Вы понимаете, что делает огонь в воде? Вопроса ее нету. И она как будто держит эту воду все время именно в том положении, которое она считает правильным. И Всевышний говорит Саре, Аврааму, чтобы он слышал Сару. И, как вы знаете, устное предание говорит, что Сара в уровне пророчества была выше Авраама. Потому что это огонь. Огонь, он очень высокий.
Спасибо.
Еще нет, вопрос... пожалуйста, видите, тут был очень легкий вопрос, поэтому это, я могла так просто
для ответить. Для вас легкий, для нас это вообще... Вот это вот как раз ваша сильная черта, что вы бы такие сложные вопросы... Легко
ответить. Просто это то, что есть вещи, которые написаны очень явно, поэтому это их легко ответить. А есть вещи, которые очень сложные. Тогда, извините, не знаю.
Как лечится депрессия, спрашивают. О, именно огня.
Я думаю, что огня, да. Да, потому что есть разные депрессии, если очень совершенно. Если это огонь, так ему нужно дать топливо.
Топливо и это...
Топливо это значит какие-то вещи делать. Огонь должен что-то делать. И он должен что-то делать, но проблема, что если огонь потух, его зажечь очень сложно. Угу. Понимаете как? Его просто нету. Поэтому это непростая вещь. Остановить огонь. Надо быть очень осторожным, чтобы он не потушился.
Это не гиперактивность?
Есть тоже гиперактивность. Огонь, конечно, также гиперактивный. Огонь самый активный. И поэтому огонь должен уметь сам себя восстанавливать. Скажем, для моего отца восстановление его это было идти в природу. И когда у папы не было сил, он сразу шел в природу. У нас как раз рядом с нашим домом есть парк такой, и он туда ходил, гулял, и это его восстанавливало.